Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас, как Своим подданным, чтобы совершалась воля Твоя, план Твой, намерения Твои во всей полноте и без всякого недостатка, чтобы мы были эффективны и плодовитыми гражданами Твоего Царства. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твой труд. И мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Тебя, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Господь наш и Царь наш. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, как Твои подданные, просим, помоги каждому из нас в сегодняшнем уроке, дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы с благодарением принимаем, что мы да будем научены Господом, и начавшим нас доброе дело, да совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за этот урок. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения к познанию Твоих путей, Твоих волей и как взаимодействовать с Тобой во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас Дух Господень помазал ум каждого слушающего. Спасибо Тебе за способность понимать и принимать, которая прямо сейчас сверхъестественно оказывает свое влияние на ум каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены, наставлены, и чтобы откровение о Твоем небесном служении прямо сейчас наполнило их дух и душу во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что силою Твоего Святого Духа никто из слушающих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом, затмевающим умы, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса и благодарю Тебя, Господь, за то, что ни одно оружие сатаны, ни один план и намерение его да не состоятся в жизни слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы и за все, что Ты прямо сейчас будешь совершать своей могущественной силой в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Господи, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой труд и за все, что Ты делаешь в жизни каждого слушающего этот материал во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время и за те великие перемены, которые наполняют дух каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И как я уже отметил, что весь курс или весь тот материал, который вы уже прослушали, в целом является базовым к правильному пониманию того, что вы начнете слышать с сегодняшнего урока, с 35-го урока. Все те знания, которые вы получили, они даны вам с целью, чтобы ваше взаимодействие, я делаю ударение на это слово, с небесным служением Иисуса было эффективно. Если бы не Его небесное служение, то все те знания, которые вы привели, они вообще вам просто не надо были бы. Потому что на сегодняшний день каждый из нас рассматривается в Нем. Через Него мы имеем доступ к тому, что есть у Отца. Поэтому Его небесное служение является основным основанием. Брат Олег, мы считаем, что вера. Конечно, а верой вы соединяете с чем? С Его небесным служением. Именно Его небесное служение является для нас сегодня действительно основанием для того, чтобы мы могли с дерзновением приступать к престолу благодати. Наши нужды восполняются по богатству Отца Небесного, но через и в славе Господа Иисуса. Поэтому Его служение является для нас основным, я имею в виду небесное служение сейчас. И весь этот багаж знаний, который мы с вами получали, он является тем, который помогает эффективно строить отношения с этим служением. Отсутствие достаточных плодов и результатов у детей Божьих во многом связано с тем, что сегодняшнее служение Иисуса ими не рассматривается как ежедневные отношения, не рассматривается как то, что нужно эффективно, ежедневно использовать. Оно чаще всего рассматривается то ли в прошедшем времени, то ли по обстоятельствам. Но Иисус сейчас вам служит, и то, насколько вы эффективно работаете, взаимодействуете с Ним сейчас, настолько ваша жизнь сейчас будет наполняться. Поэтому я могу задать вопрос, что вы сегодня сделали, чтобы Иисус мог сегодня что-то делать для вас? Что вы вчера сделали, чтобы Иисус что-то вчера мог сделать для вас? И так каждый день, каждый день. Иногда, наблюдая за верующими, создает такое впечатление, что обстоятельства Господь. Потому что в основном они реагируют только на обстоятельства. То есть пока никаких давлений нет, и не видно, что они верующие. Как только пришло давление, стали давить обстоятельства, вдруг из их уст начинает выходить христианская терминология. А до этого даже и видно не было, что это верующий человек. То есть это верующие по обстоятельствам. И обстоятельства тогда Господь. Но наша жизнь основывается именно на небесном служении Иисуса. И то, что мы с вами узнали на протяжении всех этих 34 уроков, это те знания, которые позволяют нам соединяться с небесным служением Иисуса не в напряге, а действительно в простом, постоянном послушании, записанному слову, применении записанного слова. То есть записанное слово становится для нас коммуникациями с небесным служением Иисуса, то, о чем мы начнем с сегодняшнего урока говорить. Сегодняшнего урока. Знаете, я, наблюдая за верующими, все больше понимаю, насколько та мудрость, которая в умах верующих, насколько она мешает им сделать их счастливыми. Знаете, намного проще, конечно, кому-то позвонить и попросить, чтобы кто-то помолился. Намного проще поехать на какое-то собрание, сказать, помолитесь за меня, чтобы я исцелился. Намного проще обратиться к кому-то, чтобы кто-то применил свою веру по отношению к переменам в вашей жизни. Намного проще. Но я вам хочу сказать, вы не можете прожить их верой. Вы не можете ежедневно жить их верой. Вы не будете ежедневно жить их верой. Но если вы привыкнете к этому, то вам постоянно нужно будет их участие. Фактически вы присядете на чью-то веру. На чью-то веру. А Бог дал вам веру, чтобы вы были победоносны, чтобы в вашей жизни вы были эффективны, вы были плодовиты, чтобы вы не зависели от кого-то, от кого-то. Поэтому я вижу на сегодняшний день это желание Духа Божьего, чтобы каждый верующий научился применять свою веру. А для того, чтобы вам применять свою веру, вам нужно возрастать в познании ежедневного, эффективного применения Слова Божьего. Слово Божье на сегодняшний день является основным, посредством чего нам доступны небеса. И если то, чему вас учат, оно отводит от слова и весь фокус переводит на что-то другое или на кого-то другого, то это гарантия того, что вы станете зависеть от этого. Всегда, когда у вас фокус переводится на что-то, вас фактически делают зависимым от этого. И если что-то это, оно не определенное, а размытое, воздушное, и не понять, с чего начать, то я могу сказать, именно от этого и вы будете зависеть. Поэтому Бог изначально определил слово, мое слово, слово Божье, оно могущественно. И я верю, что на сегодняшний день Слово Божие и откровение о Слове Божьем являются ключевым, потому что именно через него нам и доступны небеса. По-другому вы будете экспериментировать или продолжать экспериментировать. Это мой вам совет. И если у вас будет откровение о Слове Божьем, что Слово Божие на земле обладает властью и могуществом Бога, с этого у вас все и начнется. Еще раз повторю. Если у вас будет откровение о Слове Божьем, о Его обетовании, которое обладает властью и могуществом Бога, с этого начнется ваша жизнь, настоящая сверхъестественная жизнь. Потому что в книге Деяний есть такое слово превозмогало слово, не превозмогал человек, не превозмогали учения, не превозмогала какая-то деноминация, не превозмогала какая-то группа людей, превозмогало слово Божье, превозмогающее слово Божье. И вот когда Слово Божье будет превозмогать в вашей жизни, когда вы поставите и сделаете его высшим авторитетом, и когда Божьи обетования для вас станут панацеей, тогда ваша жизнь будет на этой земле славной. Но если у вас будет фокус расплывчатый, и вы будете отвлекаться на разные вещи и ставить разные приоритеты, тогда ваша жизнь будет такая же. То есть ваша жизнь во многом есть отображением того фокуса, куда вы направлены. Если ваш фокус будет на обетование, то ваша жизнь будет наполняться тем, что говорят обетования. Если ваш фокус будет непонятно на что, то ваша жизнь в целом будет непонятно с чего начать. Жизнь должна быть во светильнике. А светильник не надо ставить под кровать. Его надо поставить на подсвечнике. Хорошо. Итак, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего урока, это 35-й урок по счету, мы начинаем с вами рассматривать небесное служение Иисуса. Или сегодняшнее служение Иисуса. И то, и другой термин правильный. Сегодняшнее служение Иисуса – это небесное служение Иисуса. И нам нужно сделать небольшое вступление к этому. Вот что я хочу отметить. На сегодняшний день из Писания нам известно два периода служения Иисуса. Первый период – известен нам из Евангелия от Марка, Луки, Иоанна и Матфея. В этот период времени Иисус служит участникам Завета по Завету Авраама и закону Богом данного Моисею. То есть именно в этот период в Евангелиях, описанный в Евангелиях от Марка, Луки, Иоанна, Матфея, описан именно этот период. Писание его называет как служение Иисуса по завету Авраама и закону Моисея. Оно буквально так не говорит, но в целом оно так как бы выражается. Мы для себя можем обозначать это как земное служение Иисуса по завету Авраама и закону данного Богом Моисею. Закона данного Богом Моисею. Это первый период служения Иисуса. Второй период служения Сына Божьего Иисуса участникам Завета описан и начинается с книги Деяний и продолжается и по сей день. Это служение совершается на основании всех Богом данных и записанных в Заветах обетований. То есть Иисус теперь, сегодня, Он совершитель всех обетований, потому что в Иисусе, в Нем, в Сыне Божьем, все обетования записаны в двух заветах – «Да» и «Аминь». Мы можем назвать это новозаветнее служение Иисуса, Сына Божьего, одеснуя Бога Отца. В Сыне Божьем все обетования – «Да» и в Нем – «Аминь». И хотя у людей сложилось такое представление, что будто бы сейчас Иисус – просто сидит одесную Отца и просто ожидает, пока месть враги будут положены под ножи Его, на самом деле это просто необновленного ума представление. На сегодняшний день служение Иисуса еще более активно, чем даже оно было в период Его земного служения. Потому что в период Его земного служения Иисус был в какой-то степени ограничен тем, что еще не пролитая кровь не давала ему возможность выйти за границы Завета. Потому Иисус и обозначал, что «Я пришел служить погибшим овцам Израилева, я пришел служить тем, кто в Завете с Богом». Но когда Он пролил свою кровь, границы служения, границы участников служения тут же были сняты. Теперь каждый, кто призывает имя Иисуса, сразу становится доступен для Его небесного служения. Потому на сегодняшний день служение Иисуса, оно еще больше набирает обороты, еще больше расширилось, оно больше, 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 и это совершается с каждым днем. То есть Иисус не сидит и не просто ждет. Иисус на сегодняшний день более активный в служении, чем это было, пока Он был в Своем земном служении. И, конечно, конечно, для участников Завета сегодняшних, я говорю про нас и про тех, кто будет слушать этот материал, для участников Завета сегодняшнего служения Иисуса знать, что Он делает сейчас, одесную Отца, намного важнее, чем знать, что Он делал тогда. Я еще раз хочу сделать на это ударение. Для сегодняшних рожденных свыше участников Завета сейчас намного важнее знать, что Он делает сейчас, чем то, что Он делал тогда в своем земном служении по завету Авраама и закону Моисея. А незнание сегодняшнего служения Иисуса приводит участников завета к тому, что они не знают, как принимать Богом данное обетование и как через Богом данное обетование взаимодействовать с Ним, как с главой церкви и первосвященником. То есть служение, небесное служение Иисуса, оно не так актуально становится в повседневной жизни по причине просто невежества. Невежества. И вы можете сами это проверить. Просто спросите у своих знакомых, братьев или сестер, как ты думаешь, что Иисус делает сейчас для тебя? Я вам точно говорю, что вы поставите их в очень затруднительное положение. Потому что в их уме они живут тем, что Он сделал тогда, когда пошел на крест. А что Он делает сейчас, они не знают. Они не знают. Во взаимоотношениях с Иисусом очень важно, чтобы вы знали, что Он делает сейчас. Потому что если вы хотите, чтобы ваши молитвы были эффективны, чтобы ваши молитвы были отвечены, чтобы ваши молитвы были услышаны, вам нужно знать, что Он делает сейчас. Сейчас. Поэтому я делаю на это особенное ударение. Но опять-таки, это не обвинительная позиция. Просто определенное время и нас учили очень долго о том, что Иисус сделал тогда, на кресте. Мы много уделяли времени тому, что Он сделал, и тому, что Он делал тогда. То есть очень много времени было тогда, и мы настолько увлеклись тем, что было тогда, что вот эту часть сегодняшнего дня мы мало уделяли ей время. И я верю, что то, что мы начнем с вами изучать в этой части, в девятой части, в служении Иисуса, оно во многом поможет нам навести в этом как порядок, так и, конечно, привести это в баланс. Мы будем отмечать сегодняшнее служение и Иисуса. Потому что если бы не сегодняшнее служение и Иисуса, не сегодня то, что Он делает сегодня, то, что Он сделал бы тогда, оно бы прекратилось. Поэтому сегодняшнее служение Иисуса во многом позволяет нам быть эффективным в применении Его обетований. Перед тем, как идти к Отцу, Иисус дал нам такой стих в целом, который раскрывает взаимодействие небес и земли сейчас. Матфея 18, 18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, будет связано и где? На небе. А что вы разрешите на земле, будет разрешено и где? На небе». Вы видите само взаимодействие. Но это надо кто-то, чтобы сделал на земле, чтобы это было сделано на небе. Есть тот, кто на небе представляет нас, а мы представляем его на земле. Мы тело его на земле. Мы не отделены от него. Возможно, вы отделены от него в своем уме, но он не отделен от вас. Он не рассматривает вас отдельно от себя, а вам нельзя научиться рассматривать себя отдельно от него. Не учитесь этому. Учитесь, что вы одно целое. Конечно, это труд. Конечно, это молитвенная комната, конечно, это учиться разговаривать по-новому, потому что вы должны постоянно осознавать вашу тождественность, ваше единство с Ним, ваше единение в Нем, что вы одно целое, а не отдельно, дабы из двух создать себе самом одного. И небесное служение Иисуса как раз направлено на то, чтобы вот это отождествление, чтобы это взаимодействие, оно выражалось в вашей жизни в плодах. Чтобы через вас было видно вашего Господина. В свое время через нас было видно нашего Господина. Это проявлялось на нашем теле, это проявлялось в нашей жизни, это проявлялось в наших семьях, это проявлялось в наших труде. Заметьте, Господин был очевиден. Но сейчас, когда мы стремимся, чтобы Господин проявился через нас сейчас, то многие верующие это осуждают. Просто осуждают по невежеству своему. А нам надо, чтобы Господин был явлен. Если мы верим в молитву «Отче наш», да будет воля Твоя на земле, как на небе, то многим не мешало бы узнать, какая она на небе, чтобы они продолжали молиться этой молитвой с верой. Потому что когда на земле хоть на 5% реализуется воля Божия, какая она на небе, то у многих верующих просто глаза будут закрыты от сияния того всего, что будет на верующих и в их жизни. Хорошо. Итак, сегодня мы начнем рассматривать с вами служение или служение Иисуса в Его небесном святом положении. Первое, что мне хочется отметить, как вступление, что земное служение Иисуса от Его рождения до Его вознесения является основанием для Его небесного служения. То есть все, чему Иисус учил, все, о чем Он говорил, все, о чем Он проповедовал, является связующими нитями земли с небесами. То есть фактически Иисус совершал огромную, серьезную подготовку, зная, что те, кто останутся на земле, они должны быть регулярно соединены с небесами. В свое время, когда Адам согрешил, эта связь была утрачена. Иисус пришел восстановить связь земли с небесами. Это две нераздельные составляющие. Поэтому его рождение, все, чему он говорил, все, о чем он учил, все, о чем он проповедовал, является связующими нитями с его небесным служением. И когда Иисус сделал все необходимое на земле, он вознесся, сел одесную Отца, чтобы все то, что он сказал, реализовывалось при поддержке и силы небес. Это очень важная часть. Бог никогда не планировал, что вы будете жить на земле способностями земли только. Бог хочет, чтобы мы, как духовные творения, живя на земле в теле, жили способностями и возможностями небес. И это невозможно без взаимодействия с небесами. Это невозможно без сверхъестественного участия небесного служения Иисуса, о чем мы и будем говорить. Поэтому первое, что хочу отметить, что все земное служение Иисуса есть основание для Его небесного служения. И без знания того, как Он служит сейчас и в чем состоит Его служение, достигать того, что нам доступно с небес, становится невозможным. Это первое, что я отметил. Второе. Небесное служение Иисуса как Господа невидимо для глаз. И по этой причине во многом этого взаимодействия как такового нет. Оно невидимо для глаз, но оно очень глубоко, ясно и четко описано в Новом Завете. Поэтому если мы не можем его видеть, то нам важно об этом все узнать. Мы не видим закон электричества, но есть четко описанные законы, изложенные на бумаге черным по белому, чтобы человек, применяющий закон электричества, мог знать, как действовать по его правилам. Иисус записал свое небесное служение, чтобы все участники завета могли быть эффективны. Эффективны в чем? Эффективны, чтобы молиться и достигать желаемых целей, чтобы у них был диалог с Богом, а не монолог. Иисус хочет, чтобы живая часть отношений сохранялась, чтобы мы не рассматривали Иисуса как историю, как легенду, как в частности его представляют. Легенды или истории израильского народа. Как будто к другим людям это не относится. Нет, он жив, и он доступен каждому человеку, кто призовет его имя. Поэтому Бог записал завет в плоскопечатном шрифте черным по белому, чтобы мы могли быть эффективными в применении всего, что нам доступно по завету, взаимодействуя с Его небесным служением, чтобы мы могли быть послушны Божьему плану, чтобы пребывать в общении с Сыном Божьим, чтобы не зависеть от происходящего в мире сем. То есть Бог записал все в завете, чтобы каждый, кто обратится к Богу через Его Сына, мог жить славной жизнью даже в бесславном мире. Без небесного участия Иисуса это невозможно. Фактически, через небесное служение Иисуса каждому участнику завета, вы начинаете полностью не зависеть от всех процессов, которые происходят в естественном физическом мире. Покаясь, возможно, для вашего ума это очень сложно. Поэтому вам намного проще попросить, чтобы кто-то помолился. Вам намного проще попросить, чтобы кто-то где-то это сделал. Вам намного проще. Но это проще сейчас, пока вы масштабно ничего не предпринимаете. Как только вы начнете переключаться со своих нужд на нужд еще кого-то, то у вас уже проще не получится. Вам придется проследовать путь, который называется «все через слово начинает быть». И без слова ничего не начинает быть, что начинает быть. А это уже небесное служение Иисуса. Хорошо. Итак, я отметил и еще раз подчеркну, что все, что делал Сын Божий в период своего земного служения, является основанием для эффективного взаимодействия с Ним в Его небесном служении. Иисус оставил на земле столько необходимых знаний, которые бы могли Его подданных, а это Его церковь, это участники завета, сделать на земле настолько славными, чтобы никто никогда не смог усомниться в том, что жив Господь. То есть достаточно на земле всего. И я возьму такое местописание дела, которые я совершил, и вы совершите, и больше всех совершите. То есть Иисус хочет, чтобы о Нем не только знали, но чтобы Его увидели через Его подданных. В чудесах, в знамениях, в том, что Он делает, то, как Он это делает. Конечно, мы потрудимся над этим. Конечно, нужно прилагать усилия. Конечно, есть определенное. Конечно, нам бы хотелось сегодня по максимуму. Но я не думаю, что если бы 3-летний ребенок мог действовать по максимуму 20-летнего, это приносило бы ему радость. Поэтому давайте будем двигаться, давайте будем прилежными, усердными и верить, что Бог силен научить нас взаимодействовать с Его служением во всей полноте. В этом есть наша часть. Основная причина отсутствия взаимодействия – это недостаток знаний. Вы получили за курс, за эти 34 урока, такой необходимый объем знаний, к которому, если вы будете обращаться еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, по порядку все пройдете, у вас будет то необходимое откровение, которое поможет вам отнестись к записанному Слову Божьему без суеты и без лишних действий. Будете понимать, что все действительно через Слово начинает быть. Все действительно через Слово начинает быть. И на этой земле нет ничего могущественней драгоценных Божьих обетований, через которые мы становимся причастниками божественного образа жизни. Что может быть сильнее? Ничего. На этой земле ничего. И я рассматриваю Слово Божие, Его обетование, как ковчег, в котором, если вы спрячетесь и будете в нем пребывать, то никакие штормы этого мира, никакие ураганы, бури и наводнения не смогут поколебать вашу жизнь. Только слово, которое вышло из Божьих уст и записано в заветах и доступное нам через кровь и имя Иисуса. Оно оживляемо Духом Божьим, о чем мы тоже будем говорить с вами. Хорошо, итак, переходим к служению Иисуса как первосвященника. Как первосвященника. Мы не будем рассматривать все служения Иисуса в Его небесном служении. Мы рассмотрим основное служение, которое связано непосредственно с обетованием. Это служение первосвященника. Учитывая, что курс материала, которым мы изучаем, это Слово Божие, то, соответственно, мы будем рассматривать служение Иисуса как первосвященника, потому что именно первосвященник, он является тем, который непосредственно является ответственным за реализацию Слова Божьего на земле. В данном случае подданным или участником завета. Читаем из послания к евреям, 2 глава, начнем с 14 по 17 стих. Там написано: «А как дети, то есть дети Божьи, конечно, причастные плоти и крови, то есть у них есть тело, которое состоит из плоти и крови, то и Он, Сын Божий, и Иисус, именно о Нем здесь говорится, также воспринял и или получил от Бога оное, дабы или с той целью, чтобы смертью тела лишить силы имеющего державу смерти». Конечно, здесь говорится об искуплении. «То есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримет он, или принимает он, или принимает Сын Божий. Не ангелов принимает Сын Божий, но принимает семя Авраамова. Посему он, Сын Божий Иисус, должен был. Почему должен? Почему здесь используется слово «должен»? Потому что это была воля Божия. Поймите, это между отцом и сыном. Отец мог, имел право сказать своему сыну: «Ты должен». Почему Бог имел право сказать своему сыну такие слова? Потому что Авраам не пожалел своего сына. И после того, как Авраам не пожалел своего сына и положил его на жертвенник, у Бога не было никаких возможностей отступить назад. Потому что Авраам, как участник завета, выполнил свою часть. А теперь была часть Бога. Поэтому в Гефсиманском саду, когда Иисус молился: «Да минует чаша меня», отец сказал: «Она не может тебя миновать. Мы должны. Ты должен». Я хочу, чтобы вы понимали вот эту часть силы завета, что если вы делаете свою часть, все, он не может не сделать. Поэтому здесь так и написано. Посему он должен был, я хочу, чтобы вы понимали правильно это слово, должен был во всем уподобиться братьям. И сестрам, конечно. Давайте я дам вам определение понимания этого слова «уподобиться». В данном случае здесь делается ударение о том, что он должен был прийти на землю во плоти, слушайте внимательно, и стать так же послушным завету, как и все остальные участники завета. То есть он должен был стать законопослушный и жить верой. По завету. Законопослушный и жить верой по завету. То есть он не должен был использовать те преимущества, которые были ему доступны. Он должен был жить так же, как это было доступно любому участнику завета. То есть он должен был пройти это бремя, этот бренный путь, тяжелый путь, который в целом был связан как с законом, так и с жизнью по вере, используя те заповеди, которые были. То есть он должен был это все пройти, прочувствовать, потому что у этого всего была определенная цель. Вот это я хочу. Он должен был во всем уподобиться братьям или участникам завета, чтобы быть, слушайте, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть из записанного очевидно, что Сын Божий Иисус Христос, о котором мы говорим, не просто назначенный Богом сверху. Это очень важно освоить. Не просто назначенный Богом сверху. Особенность Иисуса как первосвященника от Бога состоит в том, что Он прошел путь. Он прошел путь жизни как по закону, так и по завету. И Он знает, с чем сталкивается человек, когда человек вступает в завет и становится участником заветных отношений. Он знает, как ему помочь, чтобы пройти любое поприще. Потому в этом есть особенность. Он должен был во всем уподобиться участникам завета, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Чьим первосвященником? Скажите, моим. Вот это вам нужно осознать. Он вас первосвященник. Он прошел определенное поприще, чтобы быть для вас милостивым и для вас верным первосвященником. И я прочитаю сразу из послания к Евреям 9 глава с 11 по 12 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». В целом этот стих проливает о том, кем Бог через Сына Божьего видит нас. Также этот стих проливает свет на то, кем мы должны видеть себя перед Богом. Он приобрел вечное искупление. Удивительно, что Сын Божий пришел на землю как Агнец Божий, а воскрес как Господь и Первосвященник, ходатай и адвокат, посредник и Спаситель. То есть Иисус принял на себя такое количество служений, которое не может понести ни один человек. На этой земле помазан и поставлен Богом быть Господом. Только один. Только один. Господь – это глава. Это Господь. Я хочу вам немножко объяснить это, потому что служение Иисуса как Господа делает суперэффективным его служение как первосвященника. Почему первосвященники, те, которых назначались по колену Леви, они не были эффективными? Они были малоэффективными. Потому что они не могли влиять на ситуацию. А Иисус Господь и первосвященник. Это говорит о чем-то. Что значит Господь? Иисус Господь над всякой плотью. То есть, даже если какая-то плоть с этим не согласна, это уже роль никакой не играет. Он Господь, и точка. Иисус Господь над всякой болезнью и немощью. И даже если она с этим не согласна, это уже не играет никакой роли. Иисус Господь и глава церкви. И даже если церковь с этим не согласна, это уже никакой роли не играет. Он Господь и глава церкви. То есть Он во всем Господь, и даже если кто-то из творения с этим не согласен, это не играет никакой роли. Точка. Другое дело, что Он милостивый Господь. Он не диктатор. Он дает право выбора. Но и при этом обозначает, что ваше право выбора – это ваша ответственность. Выберите это ваша ответственность. Выберите это ваша ответственность. Но я предлагаю вам, взаимодействуйте со мной. Это для вас лучше. Лучше, когда у вас Господь и я, нежели вы сделаете Господом кого-то другого, потому что я милостивый и любящий Господь. Вы понимаете сам фокус? И понятно, что такому помазаннику, как Господу, помазать его еще первосвященником, так это знаете, как это совершенный первосвященник. Потому что в таком положении, как положение Господа, быть первосвященником – это супер. Я вас просто готовлю, потому что дальше я вам расскажу, что такое быть первосвященником. Но вы должны осознавать вот этот важный момент. Иисус дал вам и предложил вам себя быть вашим Господом. Все. А если вы приняли Его своим Господом, то против Господа никто не может пойти. Против Его воли никто не может пойти. И если соединяется его воля и ваша воля, точка, это закон. Это закон. Если двое согласятся, это закон. Если вы свяжете на земле, на что есть воля Божия связать на небе, это закон. Точка. Брат Олег, а если я помолился и сказал, Господь, благословен плод чрева и наученный Господом. На это воля Божия есть и есть. Все. Это закон. Теперь он будет научен. А если я согласился и сказал, спасёлся, я спасся и весь... Это закон. Брат Олег, ну я не вижу. Праведный верою, а не глазками. Это закон. Этот закон будет реализоваться, если вы не будете мешать. У вас должно быть вот это глубокое осознание небес, которые расположены к вам. Иисус Господь, дабы ты познал, что я Господь, говорит Писание. Хорошо, я верю, что вам это будет понятнее, потому что вот первосвященническое служение Иисуса очень, очень глубоко осознается с позиции Его господства, с Его могущества, потому что Он могущественный первосвященник. Это совсем, потому что те первосвященники, которые были в период Ветхого Завета, они не были могущественны. Поэтому они не могли реально в каких-то ситуациях действительно помочь так, как надо было помочь. Но Иисус, как Господь, Он совершенный первосвященник. Он действительно первосвященник, который может быть и милостивым, и верным первосвященником перед Богом. Во времена Ветхого Завета в послании к евреям апостол Павел очень много опирается на то, какие первосвященники были в Ветхом Завете. Во времена Ветхого Завета первосвященник, я делаю на это ударение, входил во святое святых раз в год и приносил там жертву за грехи участников Завета. То есть каждый год первосвященнику необходимо было войти во святое святых и принести жертву за грех участников Завета. И на год это покрывало. Не делало их безгрешными, а просто давало им зонтик. Так условно сказать, зонтик. Но Иисус, Сын Божий, как первосвященник, как верный первосвященник, Иисус вошел во святое святых не с кровью козлов и тельцов, а со своей кровью, и, как мы с вами говорили, приобрел вечное искупление. То есть теперь каждый, кто принял Иисуса своим Спасителем и принял Его своим Господом, через Его кровь имеет вечное искупление. То есть в Божьих глазах это значит, что Бог рассматривает этого человека как человека, который никогда не грешил. И после того, как Иисус вошел на небеса и сел по правую руку Отца, Он начал ряд жизненно важных служений для тех, кто остался на земле. Это Господь, это то, что я буду периодически отмечать. Но в основном будем рассматривать первосвященническое служение Иисуса. И начнем наше изучение первосвященнического служения Иисуса. Я сделал такое вступление, чтобы вы понимали. Начнем наше изучение первосвященнического служения Иисуса, записанного в послании к евреям, 3 глава, с 1 по 2 стих. Да. С 1 по 2 стих. Там написано. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Это относится ко всем участникам завета. Давайте я слово «братья» немножко замену другим термином, чтобы вам было более понятно. Итак, участники завета с Богом, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего. Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. То есть слово «уразумейте» буквально означает «поразмышляйте об этом». Буквально означает «вам нужно откровение». Вообще в послании к евреям очень много говорится о первосвященническом служении. Почему именно в послании к евреям, а в других посланиях меньше? Потому что евреи, как никто другие, понимали, что такое служение первосвященника. И когда апостол Павел говорил евреям, что первосвященником на сегодняшний день помазан Иисус из Назарета, то они задавали ему много вопросов. На основании чего? Он что, из колена Леви? То есть возникал ряд конфликтов. И эти конфликты были очень серьезны среди мессианских евреев, те, которые приняли Иисуса. Потому что у них возникал вопрос. Подождите, а кто первосвященник у новых творений? Кто стоит перед Богом? У них возникало много вопросов. Поэтому в послании к евреям очень много подробно объясняется о первосвященническом служении, а этого нет в других посланиях. Потому что именно евреи, как никто другой, понимали служение первосвященников и задавали вопросы на эту тему, а почему он? В Новом Завете, в других посланиях там такого нету. Потому что другие из язычников, обращенные к Господу Иисусу, они не задавали такого вопроса, у них не было такого понимания. Поэтому мы читаем в основном с вами из послания к евреям. Итак, братья, конечно, он обращается к участникам завета, в данном случае ко всем, и к тем из обращенных из язычников, и с тех, кто из завета Авраама. Участникам небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уразумейте, это значит, сосредоточьте все свое внимание до тех пор, пока вы не получите откровения. Конечно, об этом надо размышлять, об этом нужно размышлять, думать, говорить, чтобы в целом нарисовалась картинка того, что хочет объяснить апостол Павел. Хорошо. Итак, читая этот стих, мы можем с вами обозначить для себя три важных момента для изучения. Три важных момента. Первое – это что Бог послал Иисуса, к людям, а не сами люди Его послали. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог послал Иисуса, а не сами люди. Второе, что мы можем обозначить, что Бог помазал Иисуса, а не люди Его помазали и поставили. Это тоже очень важно обозначить, потому что эти вопросы, они конфликтные были. Сейчас для нас они не конфликтные. Мы приняли веру, и вопрос снят. А для участников Завета того времени, для иудеев, особенно те, которые обратились, для них это были серьезные вопросы. Третье. Иисус верен тому, кто Его послал, помазал и поставил. Иисус верен Богу. Это тоже очень важная часть, по которой тоже возникали и по сей день возникают периодически разные недоразумения. И мы постараемся тоже это объяснить достаточно глубоко. Первое, что я бы хотел обсудить, это слова апостола Павла, говорящие о чине Иисуса, потому что он связан с первосвященническим. Читаю из Евреям 5 глава, 10 стих, там где написано «Первосвященник по чину Мелхиседека». Иногда у верующих возникают вопросы, брат Олег, что значит «по чину Мелхиседека». И это тоже вносит какие-то недоразумения, путаницу. Поэтому вопросу не должно быть путаницы и недоразумений тем более, потому что объясняется это очень просто. Мелхиседек, а он встречается, упоминание его встречается именно начиная с книги «Бытие», где Авраам, когда возвращался с победой, его встретил Мелхиседек. То есть, откуда он взялся, непонятно. Кто его поставил священником Бога Всевышнего, непонятно. В целом и есть сама загвоздочка, сама изюминка в том числе. По чину Мелхиседека это означает, что он не из колена Левия. По чину Мелхиседека означает, что его поставили не люди, а Бог сам лично избрал и поставил. Мелхиседека сам Бог избрал и поставил, непонятно. Кто его? Сам Бог. По чину Мелхиседека означает, что его помазал быть священником не люди, а помазал сам Бог. В целом, как бы по чину Мелхиседека буквально означает это суверенное волеизъявление. То есть он это решил, ни людей, никакого участия. Вот в этом как бы есть. По чину Мелхиседека, это значит, что это есть суверенное Божье изъявление. Это не значит, что поставили подпись там Синедрион, Совет, и кто-то или еще, кто-то и кто-то, кто-то выбрал его, какая-то группа людей. Нет. А вот иудеев как раз и возникал вопрос, кто его помазал быть первосвященником? И апостол Павел в послании к евреям пишет, он первосвященник по чину Мелхиседека, то есть он избран суверенной волей Божьей без человеческого участия. Поняли это слово Мелхиседек? Чтобы вы понимали эту связь. Хорошо. Оно несложно. Я хочу прочитать некоторые места Писания, в целом, которые это раскрывают. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что сам должен быть немощным. И посему он должен был как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «ты сын мой, я ныне робил тебя», как и в другом месте говорится «ты священник вовек по чину Мелхиседека». В этом есть и отличие Сына Божьего, как первосвященника, что он совершенный первосвященник, он безупречный первосвященник. И еще прочитаю из послания к евреям 7 глава 13 по 22 стих написано. «Ибо тот, о котором говорится сие, то есть об Иисусе, о первосвященнике, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще ясно и видно из того, что по подобию Мелхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди, бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священники без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскаялся. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем сделался Иисус. То есть, видите, здесь идет объяснение, потому что возникали серьезные трения. И апостол Павел очень тщательно раскладывает этот вопрос именно в послании к евреям. Я знаю, что среди верующих не возникает таких трений. Как бы между собой они не пытаются доказать, что как он может быть моим священником или с первосвященником. Но для иудеев это было жизненно важно. Для нас это тоже важно. Но для нас важно не сколько, почему он первосвященник, сколько что, как первосвященник, он будет делать для меня. Мы никогда бы не спорили, не пытались кому-то доказать, а почему он может быть первосвященник. Но для нас жизненно важно, что он как первосвященник должен делать. Поэтому дальше мы и будем это рассматривать. Следующее, что мы отметим для себя в служении Сына Божьего, что Иисус послан и помазан быть первосвященником слов веры, исповедания участников завета. Это супер важно. Он поставлен быть первосвященником слов веры. То есть он поставлен и помазан Богом для служения участникам завета, тем, кто приняли его и принимают его через слово. Невозможно принять Иисуса без слова. Невозможно. Поэтому он первосвященник слов веры. Через слова веры вы обращаетесь к его служению. Евангелие от Матфея 11:28, Иисус еще в период своего земного служения сказал: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Конечно, это касается и в его небесном служении. И вот что важно, особенно важно знать участникам завета о Богом поставленном первосвященнике. Иисус верный и помазанный, верный только одной личности. Это тому, кто его помазал и поставлен. Потому написано в Писании, что он верный первосвященник Богу. То есть Иисус верный первосвященник его слову. Иисус верный первосвященник Богу. Иисус верный Богу через его слово. А теперь скажите мне, если человек не будет верны Слову, может ли Иисус быть для него верным первосвященником? Я хочу, чтобы вы увидели вот эту связь. Иисус верный Богу через верность Слову. Иисус верный первосвященник Слову. Посредством Слова Он верный первосвященник Богу. Брат Олег, значит, если я верный Слову, я верный Богу. Молодцы, я верю, что вы поймете эти важные истины. Через драгоценные обетования мы становимся причастниками. Вы замечаете, как Слово Божие все ярче и больше становится значимым для нас? Если мы раньше много уделяли время тому, чтобы, если я больше молюсь, если я больше пощусь, если я больше чего-то больше, я не говорю, что это не важно. Но не тем, что вы чего-то больше, он для вас больше. Писание говорит, что через Божье драгоценное обетование мы становимся причастником. Почему так, а не иначе? Потому что от обетований вера, а по вере, чтобы было по милости. Без обетований вы не можете ходить в милости. А если без милости, то за дела. Это закон. Все, отсоединились от благодати. Тут же. Тут же. Иисус, Он совершитель. Иисус, Он верный слову веры, обетованием. Обетованием. То есть, фактически, Иисус совершитель обетований. Совершитель обетований. Когда вы обращаетесь к Слову, вы обращаетесь к Его служению. Вы не можете обратиться к Слову и не обратиться при этом к Его служению. А Иисус верный Слову. Вот я буду стараться донести до вас эту очень важную истину. Потому что в соединении с Иисусом, как с первосвященником, это основа. Иисус верный Слову. Иисус верный Слову. Почему я иногда это просто забиваю в голову некоторым верующим? Потому что они думают, что он верный слезам, верный положению тела, верный постам, верный тому, что может, знаете, как на душевном уровне расшевелить Бога. Я буду поститься, пока не ответит. Иисус неверный постам. Ну, я буду мучиться, пока не ответит. Иисус неверный мучением. В Библии написано, что он верный слову. А люди по причине еще мудрости земной в умах, они думают, что так они могут Бога расположить к себе и вынудить Его прореагировать на их проблему. Бог реагирует на нас, потому что мы держим Его Слово. Отдал Он нам свое Слово по своей милости, а не потому что нам было плохо. Поэтому здесь очень важно вывести для себя порядок. Итак, функции первосвященника. Рассматриваем функции первосвященника. Я продиктую вам, что делает первосвященник по завету. Первосвященник утверждает, осуществляет. Первосвященник приводит в действие. Первосвященник уполномачивает и утверждает. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены, когда на основании их действуют и когда к ним обращаются. Еще раз повторю. Первосвященник утверждает, первосвященник осуществляет, он приводит в действие, уполномачивает и управляет. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены, когда на их основании действуют и когда к ним обращаются. Во многом, может быть, вам и сложно воспринимать слово «первосвященник». Я могу слово «первосвященник» заменить в данном случае как «исполнительный директор». То есть это тот, кто исполняет выше поставленные указания. Иисус, Он выполняет указания Бога. Это супер для каждого из нас. Потому что Иисус, Он стоит перед Богом, представляя нас. И когда мы посредством Слова соединяемся с Иисусом, то через Иисуса посредством Слова нам доступен Бог. Вы понимаете эту связь? Вы не можете прийти к Богу, минуя Иисуса. У вас это не получится, потому что Он тот, кто представляет вас. Его первосвященническое служение в период Ветхого Завета простой люд не мог прийти к Богу и говорить с Богом. Были поставлены священники, первосвященники. Не, они могли молиться, они могли просить, но основную миссию выполняли первосвященники и священники. Бог дал нам Иисуса, и через Дух Господа Иисуса нам первосвященник доступен каждому. И как вы думаете, где находится этот первосвященник? В постоянном святом святых. Мы храм Духа Святого, живущего в нас. Вы носите в себе храм Божий. И святое святых, оно всегда наполнено присутствием первосвященника. Прекрасная картина в вашем духе. Другое дело, вы должны знать свою часть. Свою часть. И вы будете ее знать, когда вы будете знать, чем занимается священник. Первосвященник. Итак, Господь Иисус. В служении первосвященника, я начинаю делать на это особое ударение, верен Слову, верен клятве. Иисус верный Слову первосвященник. Иисус, как первосвященник, верный Слову, будет верный любому участнику Завета, который будет применять Слово Божие и поставить Слово Божие на первом месте в своей жизни. Конечно, мы говорим об обетованиях, мы говорим о клятве. Поэтому быть верным Слову Божию нам, как участникам Завета, значит говорить и значит поступать согласно тому, что Бог записал в своих обетованиях. Это называется быть верным Слову. Иисус, как верный Слову первосвященник, не является верным первосвященником слезам, верным первосвященником эмоциям, верным первосвященником положению телу, какому-то зданию или конфессии. Иисус верный и помазанный первосвященник Слова Божьего. Иисус помазан быть первосвященником исповедания Божьих обетований, слова веры, а не наших слов, которые идут вразрез с Его обетованиями. Если наши слова, как участников Завета, не в согласии с Божьими обетованиями, Иисус не обязан быть верным первосвященником и совершителем этих слов. Иисус – совершитель слов веры. Сатана – совершитель слов страха. И ваши слова, они кому-то передают вас. В чье-то служение вы входите через ваши слова. Через ваши слова. Поэтому молитвы многих верующих или участников Завета не работают по причине того, что в их молитв нету слова веры. Я слышал много молитв, слышу иногда молитвы, в которых нет слова веры. И я задаю этим вопрос. Иисус совершитель чего? Веры. А если в ваших словах, в вашей молитве нет слова веры, то с кем вы соединяетесь? Кому вы даете возможность служить вам? Ну, брат Олег, что он не знает, что у меня проблема? Вопрос не в проблеме. Вопрос в ее решении. Надо ее решить? Да. А как решаются проблемы? Через обетование, через слово все начинает быть. Неужели, если вы Богу 50 раз рассказали о своей проблеме, то он с первого раза не услышал? Зачем повторять 50 раз Богу о том, что у вас все плохо? Да он знал, что у вас все плохо еще долго до того, что вы узнали, у вас все плохо. Зачем ему еще об этом говорить? Зачем Богу говорить: Бог, если ты не ответишь мне на мою молитву, я умру. Он и так это знает. Как будто вы пролили свет на действительно вашу проблему, что она тяжелее, чем проблема у людей в Африке. Конечно, это все младенчество, конечно, это все невежество, но страдают-то дети Божии. Иисус, помазанный и поставленный Богом первосвященник, слов веры. Слов веры, а не слов слез, манипуляционных каких-то. По этой причине многие молитвы детей Божьих, как участников Завета, не отвечены. Потому что ихние слова не дают ни зацепки для служения Иисуса. Ни зацепки. Но дают зацепки кому-то другому. Конечно, дают. Иисус есть верный первосвященник обетований слов исцеления, а не слов болезни. О, Боже, ты видишь, что у меня больное то-то, то-то. О, что мне робити? Это что, слова, наполненные верой, или разные другие? Иисус есть верный первосвященник обетований слов исцеления, а не слов болезни. Слов исцеления. Он становится нашим спасителем, когда мы просим Его быть нашим спасителем и говорим о том, что Он наш спаситель. Он становится нашим исцелителем тогда, когда мы просим Его быть нашим целителем, и мы говорим, что Он нас исцеляет. Мы посредством Божьих обетований в устах и сердцем становимся участниками в Его служении в нашей жизни, как первосвященника посредством Слова Божия. Именно посредством Слова Божия в наших устах и в сердце Он утверждает, Он осуществляет, Он приводит действия, Он уполномочивает, Он наблюдает за тем, чтобы постановления Бога, которые в наших устах и в сердце, были исполнены в нашей жизни. Скажите, это сложно? Это не сложно. Это не сложно, но для того, чтобы вам это было не сложно, это нужно постоянно развивать с осознанием того, что посредством Слова Божьего вы становитесь участником в этом служении. По-другому никак. По-другому никак не получится. Вы можете сидеть и медитировать, сидеть и себе что-то представлять. Но если вы не будете действовать по правилам царства, а правила царства – это Слово Божие в устах и в сердце, то небеса и в движение не придут. Небеса приходят в движение не от ваших мыслей, не от ваших слез, не от вашего положения тела, не от вашего места расположения тела. Небеса приходят в действие от обетований, которые Бог дал людям по своей благодати и любви. Через драгоценное обетование мы становимся причастниками небес. Если бы у нас не было обетования, что свяжете на земле, будет связано на небе, то на небесах бы никто ничего и не связывал, тогда, когда вы бы связывали. Но так как у вас есть такое обетование, вы можете, имеете право прийти как Иисусу, как первосвященнику и сказать: «Господь Иисус, написано, что свяжете на земле, то будет связанное на небе. И прямо сейчас я связываю этот долг, я запрещаю ему расти во имя Иисуса». И Иисус в своем небесном служении начнет служить вам, начнет служить по отношению к этому долгу, служить вам, чтобы вы больше не допускали его роста, служить по отношению к тому, чтобы сатана больше не создавал ничего для роста этого долга. То есть Иисус сразу включается в служение по отношению к этому обетованию. Но если вы вкладываете в свои уста слезы: «О, Господи, если ты не разберешься с этим, все, я больше не смогу ходить в церковь, я больше не смогу». Это манипуляция. Это не молитва. Это молитва, которая открывает место для сатаны. И, конечно, сатана сделает все, чтобы вы больше не ходили ни в церковь, ни на ячейки, чтобы вы вообще обиделись. И Писание говорит: «Блажен, кто не соблазнится обо мне», Иисус говорит. Но такие молитвы приводят к тому, что дети Божии соблазняются. И на сегодняшний день я знаю много детей Божьих, которые больше похожи на трактора, чем на славное чадо Божие. Потому что они так пашут и такие обиженные на Бога, что Бог не ответил на их молитвы. Хотя их молитвы – это похоронные песни. Похоронные песни. Потому к этим похоронным песням на похоронах они поют только 22-й псалом. Хотя 22-й псалом – это славный псалом. Это псалом славы, а не псалом похорон. Но по причине того, что их молитвы не наполнены верой, они разочаровываются и придумывают много разных историй, чтобы оправдать отсутствие плодовитой жизни в своей жизни. Иисус помазан и поставлен Богом для того, чтобы слава небес была на земле. И те же, кто молятся: «Да будет воля твоя на земле и на небе», так и не поняли, о какой воле идет речь. Так и не поняли, а по причине того, что не заглянули в книгу Откровений и не посмотрели, какая она на небе. Хотя все, что нужно сделать: откройте книгу Откровений, посмотрите, какая воля Божия на небе. Потом представьте, что эта воля Божия должна быть на земле. Так они перестанут так молиться, я вам точно говорю. По причине невежества. Но я не перестаю верить о воле Божией на земле, такая, какая она в обетованиях. Я продолжаю молиться о том, что Божьи обетования, они являются тем, что Иисус реализует в моей жизни. Реализует. И я благодарю Его за то, что каждое Божье обетование в моей жизни – да и аминь. И Бог сверхъестественно работает надо мной, работает над моей жизнью, работает над моим окружением, работает над всем, пока Слово Божие в моих устах и в сердце, Его служение в моей жизни. По-другому вы никак не сделаете это. Никак. У вас по-другому не получится. По-другому вы начнете искать людей, искать каких-то спонсоров, искать кого-то еще. Если Слово Божие не ставит для вас ответом, вы будете искать его на стороне. Я уже прошел путь разных способов. И все они приводят к одному. Вы идете и просите у людей. Все. Либо вы полагаетесь на человека и сразу подвергаете себя проклятию, либо вы просите у людей. Если вы хотите выйти из такого образа жизни, начинайте развивать откровение в могущественное веру, в могущественное Слово Божие. Потому что через Него вы становитесь причастниками служения Иисуса, любящего вас, заботливого вас, который знает, как вам помочь. Об этом мы с вами и говорили. Милостивый и верный первосвященник посредством Слова. Давайте поблагодарим Иисуса за Его служение. И уже сегодня, всякий раз, когда вы обращаетесь к Божьим обетованиям, помните, что Божье обетование – это как мобильный телефон прямой связи с небесами. Трубку берут в Святом Святых. Что может быть лучше? У вас прямая связь во имя Иисуса. Хлоп! Вас слушают. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за это слово. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого слушателя. И я прошу Тебя, Господь Иисус, помоги им услышать это. Помоги им услышать это в своем духе и в своем уме, чтобы они увидели, что через каждое Божие обетование им доступен лично Ты в своем служении как первосвященника. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за реальность жизни на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя в согласии и благодарим Тебя за Твое небесное служение. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что небеса так близко. Мы благодарны Тебе за Твое царство на земле во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазанный, поставленный Богом, первосвященник, совершитель веры нашей, чтобы мы могли жить в славной земле, даже в этом бесславном мире. Ты помазанный Богом первосвященник и обеспечитель нашей жизни посредством слова и семени. И мы прямо сейчас, Иисус, берем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами мы связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Да приходит урожай, да наполняет их руки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты учишь нас жить через Божье обетование, получая по богатству Отца Небесного во имя Иисуса. Мы принимаем это с благодарением. И, Господь, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что ихняя жизнь не зависит от политики и экономики, и они не от мира сего. Они зависят от Слова могущественного, могущественного Слова Божьего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за этот урок, и мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.